обсуждал на тему о том, как писатель относится к вещам, к вопросам, к Богу, любви, природе и так далее. И эти моменты больше всего его интересуют. И он говорит, что они-то хотели показать, что человек без Бога и без Бога, а на самом деле показали, что он зверь, хуже зверя скот, хуже скота труп, хуже дружбы ничто. То есть отталкивается от обратного и говорит, что они на самом деле своим творчеством доказали катастрофизм без религиозности. Хотя вроде бы нацеливались на другого. То есть они косвенным образом доказывают жизненную необходимость веры. Как вы видите, по сути дела, Мережковский представляет свои воззрения, свои представления к тому материалу, мысли за того писателя, кого он должен был бы анализировать и исследовать. Вот, этот метод позволяет ему дорисовать, додумать любую картину, любой образ. Вот мне кажется, что очень хорошо написал о нем Шестов. Он говорит, что Мережковский негодует, умиляется, отчаивается, выходит из себя. Его настроение обычно возникает самостоятельно, совершенно независимо от того, дают ли к ним настоящий повод предмета, который он видит. То есть действительно, Мережковский везде хочет видеть Мережковского. Там, где он не находит этого Мережковского, то ему этот писатель не нравится. Вы проходили уже, да, друзья, не главы. И вы видели, что Андреев его не устраивает, потому что он мыслит не так, как мыслит Мережковский. Религиозное своего сознания совершенно другое. Но на самом деле, конечно, он не такой вот произвольный художник, как утверждает Шестов. На самом деле у него все это выстроено, вот у него бездна верхняя, так сказать, бездна нижняя, соответственно, Христос, Антихрист, и должно быть вот это соединение в синтезе. То есть он берет гегелевскую триаду и целиком ее накладывает на литературный текст. В годы Первой русской революции Мережковский во многом превращается даже в критика-публициста. Он хотел бы видеть религиозное движение именно в образе революционного движения, но русская революция идет по другому пути, она все-таки остается безрелигиозной. И он начинает размышлять о грядущем хаме. То есть для него вот этот восставший народ становится во многом проявлением этого грядущего хамства, потому что он хочет только материального благополучия. А материальное благополучие по Мережковскому – это сытость, это бездуховность, это буржуазность, это, как он пишет, рай лопатинских дач. И в итоге для него вот эта вся социал-демократия оказывается проявлением этого мещанского сознания, будущего хамства. Недаром потом, ну, практически одновременно именно из этого триумвирата Гиппиус, Мережковский философ, родится версия о конце Горького. Будет написано философом, Дмитрием Философовым, статья, которая будет называться «Конец Горького». Это будет написано после романа «Мать», после пьесы «Враги», где Гиппиус подтвердит это мнение, сказав, что социал-демократия жива и горько без остатка. Что он весь подчинился вот этой активной жизни и активной программе. Правда, конечно, этот грядущий хам у Мережковского представал как многоликое такое существо, там и самодержавная бюрократия, и православная козельщина, и хулиганство, и босячество, и вот этот пролетариат, который хочет только мещанского благополучия. Ну вот, повторяю, идеологические схемы всегда давлеют. посылы. Иногда некоторые его статьи даже превращают в такие курьезные. Он серьезно рассуждает в статье о Лермонтове, которую называют проект сверхчеловечества, тем же Лермонтов является дьяволом, ангелом, демоном и так далее. У него есть, конечно, и литературное чутье, у него много очень тонких наблюдений о Чехове, которые как раз, которых звучит вот эта характеристика чеховского дара, у него есть необычайная, обычайная деспотизация, самая обыденная, текущая жизнь и одновременно ее трагизм. Он видит, предваряет даже знаменитые работы Вячеслава Иванова о романе Достоевского как трагедии, он видит как раз драматические, драматургические элементы в прозе Достоевского. Это тоже было открытие, кстати, модернистской критики Серебряного века, увидеть драматургию прозы Достоевского, драматические именно элементы. Он, по сути дела, борется за религиозную культуру. Эстетическое все-таки отходит на второй план. Хотя я думаю, что нельзя говорить о том, что вот его путь до революции – это путь такого падения. Есть такая статья, которая называется «Траектория падения». Мне кажется, что Мережковскому это недопустимо. Он, конечно, является критиком-проповедником, критиком религиозного толка, но достаточно последовательно. Интересно его работы про Обломова, но мне кажется, что вот наиболее точно о нем сказали некоторые его современники. Он всегда учит, взывает гранит. У него резкий переход от частности к обобщению. Комбинация повторения нужных ему цитат и фрагментов текста неимоверная. Он уходит от тонкости, чтобы произнести конечный афоризм. Ну, я вам прочитала, да, хуже трупа и что, да, хуже там зверя, скот и так далее. Он любит такие. Ну и в статье об Андрееве тоже там много довольно афоризмов таких громогласных, емких и так далее. Хорошо сказала его стиле Хинбаум. Силлогизмы его какие-то изменчивые, странно подвижные. За ними всегда чувствуется не интуиция, а формула. В них самих мысль не вспыхивает, но тлеет. Они имеют только вид неожиданных открытий и озарений, потому что они мгновенные, без логических законов, без ясных посылок. То есть, конечно, такая смутная достаточно критика, особенно точная стиле Мережковского в свое время сказал Чуковский, но даже не столько о стиле Мережковского критика, сколько о стиле Мережковского прозаика. У него есть статья, которая называется «Тайновидец вещи». «Тайновидец вещи». Ну, сами понимаете, ирония, да? У Мережковского «Тайновидец плоти» Толстой, «Тайновидец духа» Достоевский, а Чуковский обзывает Мережковского «Тайновидцем вещи». И он очень ядовитый. Чайковский вообще замечательный критик, потому что он выделяет обычно одну черту, ее не проанализирует, но за этой чертой мы видим суть описываемого, анализируемого им автора. Он анализирует его роман «Петр и Алексей». И вот он показывает, как там, какое количество там цитат, как там все в спорах действующие лица оперируют огромным количеством познаний, что, по сути дела, описание обстановки – это ощущение музея, в который входит. То есть Достоевский, Мережковский весь уходит в вот этот вечный, вечный мир и не очень умеет живописать человека, не очень умеет создавать образ. Но это такой тип художественного мышления, скорее такого логического. Эти же, наверное, недостатки есть в его и критических статьях, которые, тем не менее, все равно часто читаются с интересом. Например, у него очень интересная статья о Тургеневе, «Поэт вечной женственности». Так что, ну, тоже несколько придуманное, искусственное, но зато теперь перехожу к критику, которая, мне кажется, безукоризненно, наверное, как критик тонкий, глубокий. Хотя вот мне девочка сейчас сдавала с прошлого курса и сказала, что она не могла его читать. Сказала, что ей очень трудно его было читать. Это Иннокентий Федорович Раневский. Я говорю, я ничего не понимаю. Я говорю, а я понимаю, но каждый раз все глубже и глубже. Я сколько не читаю, я все умнее мне, когда читаю Раневского, потому что он как скрытая пружина, так действительно, там нужно вчитываться, но при этом все понятно, и при этом даже и сравнение, такой метафорический стиль меня не оторгает, не пугает, а наоборот скрывает для меня суть автора. Я повторяю, конечно, он выигрышен по сравнению даже с Мережковским, потому что уже повторяла Мережковского, всегда в его критической статье ты много узнаешь про Мережковского. И не очень много узнаешь про писателя, о котором он пишет. У Аневского, тем не менее, хотя вроде бы это и импрессионистический стиль, и, казалось бы, он руководствуется только своим субъективным впечатлением, однако все равно через это впечатление он в первую очередь говорит о интересующем его авторе. Это просто какое-то боковое зрение, это боковое высвечивание очень важных проблем. С аневским критиком такая же грустная история, как с аневским поэтом. Вы помните, что поэт, который не прозвучал так, как он заслуживал, первый сборник был подписан криптонимом ник.т.о. Никто. И на самом деле никто не знал, кто этот никто. Когда писали рецензии, Блок отозвался Брюсов. Они знали, что это директор Царско-сельского лицея, крупнейший филолог, крупнейший знаток античности. Оценили высоко этот сборник, но все-таки, конечно, Аневскому портила его вот репутация педагога, да, вот этого застегнутого в мундир, так сказать, директора. Портило то, что он писал многие свои критические работы. Вы сами понимаете, кто читает журнал Министерства народного просвещения?
Что, не читали?
Ну, кто, ну, представляете, нормального человека, который подписался на журнал Министерства народного просвещения и вечерами его читал.
На методике нам говорили, что это был такой серьезный журнал вот и важный.
Это совершенно важный, серьезный, не скучный. Конечно, демократическая публика читала образование, читала русское богатство, читала русскую мысль. Молодые люди читали весы, листали за роскошное золотое руно, ну, другая была совершенно. Кроме того, были потрясающие еженедельники. Вообще, журналистика была богатейшая, двухнедельники появились уже, картиночки везде были. Понимаете, уже Нева, одна чего стоила, которую печатать. Знаете, Нева, да? Ну, спешите, просто надо тоже подержать. Это вот такой еженедельник, ну, для широкой публики с потрясающими картинками большого размера. Был, например, журнал, я его очень люблю, «Пробуждение», с такими дамами на обложке, всегда такие гривуазные. Знаете слово «гривуазный»?
Нет.
Ну, такое томно изысканное, вот, как у Северянина, да, вот у него героини гривуазные. Так что журнал Министерства народного просвещения, конечно, оставался в тюрьме. Несчастные Беликовы читали его, Передоновы, может быть, иногда. Но нормально публика не читала. Он печатался там, печатал свои, в общем, гениальные статьи. Потом он попытался внедриться в литературную жизнь, но внедрение было, опять же, неудачное, не из-за его вины, потому что он попытался внедриться в журнал «Аполлон», где уже была своя публика, был Маковский. Он попытался прийти в Академию стиха, во главе которой стоял Вячеслав Иванов. А Вячеслав Иванов, как вы знаете, не мог потерпеть рядом с собой никого, кто мог бы быть соперником. потому что все должны были любить Вячеславу Иванову, поклоняться ему. А Айнский в этой академии стиха прочитал потрясающие лекции. И тоже возникла очень некрасивая история, когда начались письма, чтобы не печатались его стихи, его статьи в журнале «Аполлон». Они появились, как-то не очень эти статьи понравились, а статьи тоже по-своему гениальные. Они имеют название, первая статья «О ни», а вторая «О не». Кто это «О ни»?
Они женского рода, конечно. Или среднего.
То есть он сделал полный обзор поэзии, сначала мужской, а потом женской. Он один из немногих выделил вообще вот эту женскую поэзию как особую линию русской поэзии Серебряного века. Вот моя мечта переиздать эту статью, она же до сих пор не переиздана, эта статья о ней. В то время как статья о ней опубликована в сборнике книги «Отражений».
А, нет, нет.
Она большая статья, где Спушников. Вот это тоже подход Аменского для меня очень дорогой, когда он говорит о том, что для того, чтобы понять литературный процесс, надо смотреть не на вершины его, а смотреть его целиком, обнаруживать все уровни, существующие сейчас время. Его статьи были собраны в двух сборниках. Это были книги отражений, он так и назвал книги отражений, которые появилась первая книга отражений в 1906 году, вторая книга отражений появилась в 1909 году. И вы знаете, вот тоже не поняли эти статьи, в то время как первая книга, она в большей степени была ориентирована на социальные корни литературы, а вторая книга, она разбирала эстетические уровни по произведению, поэтому они по-своему были взаимосвязаны. Но Аменского не понимали даже символисты, которым он, безусловно, был близок. Вроде бы не очень глупый Георгий Чулков написал такую очень несимпатичную статью, где назвал его работы травмным эстетизмом. Ему показалось, что это все очень какое-то мрачное, не соответствующее вот Соловьевскому воображению и так далее. Книги отражений – это были книги-манифесты так называемой импрессионистической критики. Хотя я могу сразу вам сказать, сегодня я надеюсь, что я успею поговорить и про Бальмонта, чтобы у вас было возможность сопоставить двух критиков-импрессионистов. Но моя версия такая, что у Аменского импрессионизм только в стиле, только, так сказать, внешне, потому что на самом деле его метод критический достаточно сложный. Он аккумулирует очень многие элементы. У него можно найти элементы уж, естественно, античной эстетики, а затем эстетики последующих веков. Для него очень важен, оказывается, и пласт революционно-демократической критики. Он с почтением относится к Добролюбову, много соприкасающихся каких-то мыслей есть. Для него важен, безусловно, интуитивистское начало, возможно, он знал работу Бергсона и так далее. Так что у него очень богатый фундамент. А вот стиль у него действительно импрессионистический, то есть опора на впечатление. Вот смотрите, он даже говорит в предисловии к книгам отражений. «Я вовсе не критик, я только читатель. Я один из вас, и никуда не хочу уходить из вашей среды, потому что это вам принадлежит, принадлежат все мои мысли и волнения, да и все у меня пережито». То есть он даже отказывается быть высоколобым критиком, говоря, что он передает непосредственные впечатления читателя, который только-только соприкасается с этим текстом. И в предисловии он еще говорил такую вещь, что «мне интересен писатель, которого я могу изучать, только сделав собою и таким образом сберегая его себе. То есть для него важно полное восприятие писателя, включение писателя как бы свой интимный мир. И только таким образом он может этого писателя сберечь. Для Ленского важно интимное переживание текста, и вы это увидите в его работах. Ему не очень важна биография, он не касается почти биографического ряда, ему не важны какие-то внешние обстоятельства жизни. А ему важно вот это единственное, истинное, неразложимое «я».